темы во втором часе нашей программы. Так, сегодня суд в Петербурге приговорил бывшего прапорщика милиции Вадима Бойко, также известного как «Жемчужный прапорщик», к 3,5 годам заключения условно. Прокурор просил приговорить его к 4 годам лишения свободы, рассказывает Татьяна Вольская.
Вадима Бойко, обвинявшегося в превышении должностных полномочий с применением насилия в связи с избиением человека на несанкционированном митинге у гостиного двора 31 июля 2010 года, Куйбышевский районный суд Петербурга признал виновным. Хотя на протяжении всего процесса, а также в своем последнем слове, Вадим Бойко последовательно не признавал себя виновным, суд счел, что он вполне осознал последствия содеянного и назначил ему наказание 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года без права занимать должности в правоохранительных органах. Стоит напомнить, что прокурор просил для Вадима Бойко 4 года в колонии поселения. Потерпевший Дмитрий Семенов приговором недоволен.
Как и предполагали, мягкий приговор. Сегодня не было адвоката моего, я не смог с ней согласовать, но я ожидаю апелляцию и дальнейшее обращение в Европейский суд по правам человека. Примечательно, что данный приговор выносился в тот момент, когда Елизавета Напара, которая работает с Европейским судом, находилась за границей, то есть она не могла присутствовать ни на прениях, ни на чтении приговора. Она подала заявку, процедура прошла в Европейском суде, заявка принята, и сейчас идет ожидание приговора.
Дмитрий Семенов обращает внимание и на то, что его второго адвоката тоже не было в суде, и ее телефон второй день молчит, что заставляет его предполагать, что адвоката могли запугать и посоветовать не ходить на оглашение приговора. И все-таки самое главное, что приговор вынесен обвинительный, считает член правозащитного совета Петербурга Юрий Вдовин.
Конечно, замена реального срока на условный срок – это, конечно, свидетельство того, что власть вообще не собирается ничего менять. Наплевать ей на все наши демонстрации, все наши митинги. Власть очень боится потерять власть, потому что, когда она потеряет эту власть, для нее это чревато ответственностью за совершенное за все эти 10-12 лет, в которых она разворовывала страну так, как никто никогда не разворовывал эту страну. И они, конечно, все боятся потерять все это. И будут цепляться за власть любыми усилиями. И это сигнал как раз того, что власть сказала нам: ребята, вы тут бунтуйте, ходите, но мы делать будем свое дело, и прапорщики наши, может быть, не так в лоб, но будут делать то же дело, и ответственности за это практической нести не будут.
У Вадима Бойко мать-инвалид и маленький ребенок, а также положительные характеристики с работы. Все это суд счел смягчающими обстоятельствами. Обжаловать приговор собираются адвокаты как потерпевшего, так и подсудимого. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Российские правозащитники разошлись в оценке приговора жемчужному прапорщику. Тему продолжает Наталья Джанпаладова.
Правозащитник Валерий Борщов считает, что условный срок – это слишком либеральное решение. Жемчужному прапорщику следовало бы назначить более суровое наказание. Однако эксперт отмечает, что сам факт обвинительного приговора в отношении сотрудника правоохранительных органов уже можно считать позитивным.
С одной стороны, здесь есть некоторый прогресс. Обычно дела, возбужденные против сотрудников милиции, полиции, кончались неудачей. Их отвергали, дела не возбуждались. Здесь дело доведено до конца, вынесен приговор. Но приговор, на мой взгляд, слишком мягкий. Думаю, что условно осуждения здесь недостаточно. Поскольку поступок этот вызывающий, действовал прапорщик дерзко, не в состоянии аффекта он совершил преступление. Он сознательно, он называл всех там всяческими прозвищами, выражал свою ненависть к окружающим. И такой человек не должен быть в составе полиции. Поэтому думаю, что срок должен был бы быть у него реальный. Я понимаю, что Уголовный кодекс дает ограничение временное, но руководство МВД должно занести этого прапорщика в черный список и не позволять ему приближаться к полицейским участкам на шаг.
Председатель комитета за гражданские права Андрей Бабушкин, напротив, полагает, что даже условный срок наказания для Вадима Бойко будет иметь серьезные последствия.
Я такой приговор оцениваю спокойно. Часть 3 статьи 286 Уголовного кодекса, она предусматривает наказание от 3 до 10 лет лишения свободы. То есть это преступление, которое относится к категории тяжких. Когда сотрудник полиции осужден к лишению свободы, даже условно, за совершение умышленного преступления, он лишается всех льгот, всех привилегий, права работать в правоохранительных органах. То есть уже для него это является катастрофой, практически концом жизни. Все последствия, которые будет иметь даже условный приговор для сотрудника милиции, они являются достаточно серьезными. Поэтому я бы здесь настаивал, конечно, не на жесткости приговора, а настаивался на том, что наказание должно быть неотвратимым, справедливым, и любой сотрудник полиции, нарушивший права человека, в том числе во время митингов и демонстраций, он должен прекрасно понимать, что сейчас он хозяин дубинки и звезд на погонах, а завтра он может просто оказаться на обочине жизни, презираемый не только обществом, но и своими же коллегами.
То есть вы оцениваете этот приговор положительно?
Суд, назначая наказание, учитывает 8 факторов. Это и смягчающие вину обстоятельства, и данные о личности, и данные о семье, и как наказание повлияет на положение семьи и самого осужденного. То есть множество различных есть факторов, от которых зависит тяжесть, строгость наказания. Поэтому то, что ранее несудимому человеку, наверное, имевшему что-то положительное в своей профессиональной биографии, все-таки суд назначил условное осуждение, я не думаю, что это очень плохо. Я не думаю, что здесь надо бить колокола и требовать кровожадно, чтобы ему там оторвали голову, дали ему там 5 лет и так далее. Я думаю, что для сотрудника правоохранительных органов увольнение со службы и 3,5 года позора – это достаточно.
Заключает председатель комитета за гражданские права Андрей Бабушкин. По мнению Александра Брода, директора Московского бюро по правам человека, приговор в отношении бывшего милиционера мягкий. И это служит еще одним подтверждением того, что реформа правоохранительных органов, инициированная президентом Дмитрием Медведевым 2 года назад, не удалась.
Приговор неадекватный, поскольку человек проявил просто жестокость при разгоне митинга, бросали в автозаки, заламывали руки, были факты откровенно физического насилия, вывихи, увечья, и это не только в Петербурге, но и в ряде других регионов любые формы злоупотреблений со стороны правоохранительных органов должны получать очень жесткий, суровый правовой резонанс. Тем более, что власть провозгласила реформу правоохранительной сферы, был принят закон о полиции. Но, как показывает практика, наши полицейские продолжают участвовать и в коррупционных сделках, и в иных сомнительных акциях. Полицейские в нетрезвом виде сбивают людей на улицах, продолжают неоправданно кошмарить бизнес, вымогать у предпринимателей деньги, фальсифицировать уголовные дела. Поэтому реформа не перешла в свою практическую плоскость. Этот приговор должен быть обжалован и должен человек ответить перед законом за свои злоупотребления.
Александр Брод также отмечает, что вынесение подобного либерального приговора связано в первую очередь с тем, что в суды в России не считаются с мнением простых граждан. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Камско-Устинский районный суд Татарстана приговорил капитана сухогруза «Арбат» Юрия Тучина, обвиняемого в неоказании помощи пассажирам, терпящего бедствие теплохода «Булгария», к штрафу в размере 130 тысяч рублей. Суд в Петербурге приговорил бывшего прапорщика милиции Вадима Бойко к 3,5 годам заключения условно по обвинению в превышении полномочий при разгоне митинга оппозиции 31 июля прошлого года. Правозащитник, лидер движения «За права человека» Лев Пономарев сегодня начинает серию одиночных пикетов у мэрии Москвы в поддержку оппозиционера Сергея Удальцова. Центр избирком России сегодня зарегистрировал лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова в качестве кандидата на пост президента страны. Центр избирком самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики официально объявил об избрании президентом бывшего спикера парламента Приднестровья Евгения Шевчука, набравшего по итогам второго тура выборов почти 74% голосов избирателей. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас коротко о наших передачах на сегодняшний вечер. В 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск программы «Время свободы», в 21 час грани времени, в 22 время политики, в 23 часа радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по понедельникам это американский час. Таковы наши программы на ближайшие часы. Оставайтесь на наших волнах. Около Около 1000 пользователей социальной сети Facebook объявили о намерении участвовать в митинге с требованием освободить лидера Левого фронта Сергея Удальцова, который вчера был приговорен еще к 10 суткам административного ареста, рассказывает Елена Поляковская.
Нынешний арест Сергея Удальцова третий подряд. Оппозиционеры обвинили в том, что он сопротивлялся полиции при задержании 24 ноября у здания Центра избиркома. Друзья и близкие уверяют, что дело сфальсифицировано. Сергей Удальцов, между тем, продолжает голодовку протеста, и вчера вечером он прямо из зала суда был доставлен в больницу. В интервью «Радио Свобода» Удальцов рассказал, что сегодня чувствует себя лучше.
Вчера вечером, после окончания очередного беспрецедентного по наглости суда, когда мне дали 10 суток ареста, у меня ухудшилось самочувствие. Мне еще до этого в больнице диагностировали язвенную болезнь, которая развилась на фоне сухой голодовки. Ну и было обострение. Боли появились сильные, поэтому, когда привезли в больницу вечером, было тяжелое состояние, поэтому меня тут сразу стали под капельницу, значит, положили. К утру немножко состояние улучшилось, но врачи, конечно, сказали, что требуется серьезное лечение, поэтому пока, видимо, в ближайшие дни, как минимум, буду находиться здесь. Ну, полиция дежурит круглосуточно у моей палаты.
В суд Сергея Удальцова привезли с больничной койки. Во время заседания ему стало плохо и пришлось вызывать скорую. Впрочем, несмотря на это, судья Боровкова не прервалась и продолжила заседание. Судья не приняла во внимание состояние здоровья Удальцова, сославшись на отсутствие медицинских документов. Ольга Боровкова известна тем, что ранее отправила на 15 суток за решетку Алексея Навального и Илью Яшина, а почти год назад такой же приговор вынесла Борису Немцову. Представители гражданского общества обратились к официальным российским правозащитникам с призывом немедленно исправить беззаконие, свершившееся 25 декабря, и сделать для этого все возможное и невозможное. Почему письмо адресовано именно этим людям, в интервью «Радио Свобода» рассказала обозреватель журнала «Нью Таймс» Зоя Светова.
Мы обратились к официальным правозащитникам, к уполномоченным по правам человека при президенте России, к главе президентского совета и главе общественной комиссии по взаимодействию с Мосгорсудом. Потому что я считаю, что это люди, как официальные правозащитники, должны осуществлять связь между нами, между гражданским обществом и властью. И они должны использовать все возможные и невозможные способы, чтобы остановить судебный беспредел, который происходит в отношении Сергея Удальцова. У них на это есть мандат и от власти, и от общества. И если они не употребят все возможные и невозможные способы, чтобы это решение суда было отменено и чтобы Удальцов был освобожден и справлял Новый год у себя дома, то доверия общества к этим официальным правозащитникам не будет. Бесполезно обращаться к председателю Мосгорсуда, к президенту, к премьеру. Есть конкретные люди, которые отвечают за права человека в России. Пусть они защитят права конкретного человека, с которым сейчас просто происходит жестокая расправа.
За Сергея Удальцова вступились и российские коммунисты. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что его однопартийцы-депутаты готовы стать поручителями для немедленного освобождения координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова. Елена Поляковская, «Радио Свобода», Москва.
Во многих российских городах продолжается подготовка и к другим акциям, в частности, в защиту 31-й статьи Конституции о свободе собраний. По традиции, организатором московского митинга на Триумфальной площади выступает движение «Стратегии 31», в которое входят представители «Другой России», «Солидарности», «Объединенного гражданского фронта». Тему продолжает Вера Володина.
Лидер «Другой России» Эдуард Лимонов не отказывается от «Стратегии 31». Основное требование прежнее – соблюдение 31-й статьи Конституции на право мирных собраний и митингов. Второе требование – свободные выборы. В блоге Лимонова в LiveJournal свежая запись, процитирую. «Два разрешенных митинга 10 и 24 декабря эффективно затушили пока народный гнев. Это две победы власти, не нужно себе врать. Вместе с горечью от поражения общества я испытываю определенное моральное удовлетворение от того, что я лично воздержался от участия в этом акте слива народного протеста». Конец цитаты. Эдуард Лимонов объясняет. Требовать от власти следует, дыша ей в затылок.
Одно другому не мешает. Прекрасно, что люди выходят. Очень плохо, что первый митинг 10 декабря увели по сговору с властью Борис Немцов, Владимир Рыжков, еще там ряд либеральных вождей, отказались от давления на власть и увели людей. Это вот отвратительно, потому что власть уважает силу, она сдается только силе. А вот эти бессильные толпы, стоящие в окружении полицейских, как в лагере строгого режима, это ни к чему не приводит. Я считаю, что оба этих митинга глубочайшие трагедии, что люди согласились на этот сговор. Ну, я думаю, что теперь все, уже слили в народный протест. Волна до февраля вообще уляжется. И дай бог, чтобы она поднялась перед президентскими выборами. Я считаю, это все неудачи и трагедии. Я, может быть, в одиночестве нахожусь. Именно так я думаю. Так думают мои сторонники. А все другие в большом восторге и эйфории пребывают. Но хочу заметить, что куда больше опыта. Мы в оппозиции, бог знает сколько, прошли различные периоды отношений с этой властью, пока не убедились, что с ней можно говорить только с позиции силы. Надо было требовать, дыша им в затылок. Это не насильственное сопротивление, но надо было подойти туда, подышать им в затылок, выбрать представителей и заключить договор там же. И сказать, мы не уйдем отсюда, пока не будут, например, выпущены из тюрем политзаключенные.
Политолог Леонид Радзиховский, признавая вклад стратегии 31 в построение гражданского общества, продолжение акции по 31 числам сравнивает с историей о том, как через много лет после войны продолжают пускать поезда под откос.
Стратегия 31, которая тянулась в течение нескольких лет, вначале была свежей, новой, интересной, потом менее свежей, менее новой. Но какой-то вклад и в современные события она внесла. Декабристы разбудили Герцена. Ну, а в данном случае Лимонов разбудил декабристов. Многие будили, но вот Лимонов был среди тех, кто разбудил нынешних декабристов. Но Лимонов предводитель кучки, маленькой очень кучки, замкнутой секты нацбулов. Вливаться в чужие большие ряды ему неинтересно. Продолжать привлекать к себе внимание с помощью вот этих скандальчиков и драчек 31 числа, ну, он может это продолжать, но это все больше и больше похоже на комедию. Уже давным-давно перевернуты эти страницы календаря, совершенно другие сейчас темы, совершенно другие проблемы, а Лимонов все требует разрешить ему митинговать на Триумфальной площади. Ну, это классический пример, как через много лет после войны все продолжают пускать поезда под откос. На повестке дня вопрос о доверии Путину, вопрос о том, будут или не будут перевыборы российского парламента. Что вообще будет со страной? Рухнет существующий строй? Не рухнет существующий строй? Изменится? Не изменится? И в это время проводятся митинги. Разрешите нам проводить митинги на Триумфальной площади 31 числа. Какое это сейчас имеет значение? Поезд давным-давно ушел, а он все стоит на перроне, руками размахивает. Его право, разумеется, но говорить об этом всерьез.
Один из лидеров движения «Солидарности» Илья Яшин тоже считает, что нельзя людям запрещать проводить мероприятия, разрешенные Конституцией страны.
Нельзя людям запретить или разрешить проводить эти мероприятия. В стратегии 31 были, остаются, наверное, свои сторонники, хотя, конечно, приходится признать, что за последние годы их стало меньше. Стратегия 31 на определенном этапе сыграла очень позитивную роль и мобилизовала такой протестный авангард. Я думаю, что действительно в том, что произошло в итоге, в тех масштабных митингах, которые прошли по всей стране, определенная заслуга стратегии 31, которую, конечно, нельзя перечеркивать. Это были люди, которые первыми выходили ровно с теми лозунгами, которые сегодня скандируют демонстранты на многотысячных акциях протеста по всей стране.
Еще одна цитата из блога Эдуарда Лимонова. Проверка режима на вшивость в ближайшие дни явится приговор активистки Таисии Осиповой. Мать 6-летней девочки уже год как находится в тюрьме. Прокурор запросил ей наказание в виде лишения свободы на 12 лет и 8 месяцев. Такой приговор отразит действительную степень людоедства власти. Конец цитаты.
Мы продолжаем свою, чтобы не было там какая-то погода на дворе, большие митинги, малые митинги. Мы всех научили, кстати говоря, упорству и решимости и храбрости. Мелкие зеленые пока плоды, но приносят это.
Кроме Москвы и Санкт-Петербурга, еще в ряде российских городов готовятся к этой акции 31 декабря. Пока нет сообщений о согласованиях мероприятий с властями. Но новостные заголовки уже сообщают, что полицейские будут задерживать участников стратегии 31, несмотря на Новый год. Вера Володина для радио «Свобода, Москва».
Многие американские журналисты и эксперты отмечают, что активность и митинги, многолюдные митинги за честные выборы в Москве практически совпали день в день с 20-летием окончательного формального распада СССР. Тему продолжает Алан Давыдов.
Директор Центра науки и международных отношений Гарвардского университета Грэм Аллисон в своей статье в газете Christian Science Monitor отмечает, что развал СССР не только не сопровождался для американцев кошмарами, которые прогнозировали эксперты, но и во многом послужил американским интересам. Аллисон излагает свои тезисы в виде вопросов. Вот некоторые из них. Кто мог представить, что империя зла, как назвал СССР президент США Рональд Рейган, исчезнет без войны? Кто мог представить, что революция, похоронившая коммунизм, будет бескровной? Кто мог представить, что за минувшие 20 лет ни одна ядерная бомба из всего советского арсенала не покинет пределов России? Кто мог представить, что самый большой вклад в увеличение экспорта на глобальные рынки нефти и газа, удерживающий в узде цены на бензин в Америке, будет вносить Россия? Кто мог представить, что Россия будет страной, ныне обеспечивающей важнейший канал снабжения 100-тысячного американского военного контингента в Афганистане? Кто мог представить, что единственным сегодня средством доставки американских астронавтов на Международную космическую станцию станет российский космический корабль? Оценка последних двух десятилетий с точки зрения граждан России порождает вопросы другого рода, пишет Грэм Аллисон. Но с колокольни американских национальных интересов, несмотря на остающиеся различия во взглядах на такие проблемы, как Иран или Сирия, стакан, безусловно, скорее полон, чем пуст. Если исходить из самых радужных наших надежд, считает автор, Россия разочаровывает сегодня и продолжит разочаровывать в будущем. Если же вспомнить самые мрачные опасения, нам есть за что благодарить. Многие американские эксперты в эти дни пытаются провести параллель между перестроечными протестами, которые внесли свой вклад в развал Советского Союза, и нынешними протестами, которые заметно активизировались после выборов в Государственную Думу. Стивен Систанович, бывший советник госсекретаря по странам СНГ, а ныне старший сотрудник Совета по международным отношениям. Вот как он анализирует истоки нынешнего роста протестных настроений в России. По иронии, одним из факторов стал успех самого Владимира Путина. Его президентство сопровождалось стабилизацией жизни в России, более чем 10% ростом доходов населения в предыдущие десятилетия. Но все подошло к тому, что его самого люди уже не считают ключевым фактором стабильности, как, скажем, еще 5-6 лет назад. Сейчас россияне видят в Путине препятствие. Другой фактор – это безразличие и дерзость Путина по отношению к согражданам. Он сделал очень мало для преодоления коррупции в России и для открытия дороги реальной политики. Третий фактор – нынешний президент Дмитрий Медведев. Хоть его и считают полукомичной фигурой, в последние 4 года он, как это ни странно, служил голосом реформ и критиком путинизма. К тому же Медведев – ярый поборник интернета. А интернет – это та платформа, на которой выросла значительная часть российской оппозиции. Наконец, искрой для протестов стали сами выборы в Госдуму, сопровождаемые подтасовками и манипуляциями, особенно учитывая то, как Путин и Медведев перед этим объявили о возвращении Путина в президенты. По мнению Стивена Систановича, как и 20 лет назад при развале СССР, попытки Путина и его окружения удержать контроль над оппозицией могут оказаться малоуспешными. Они будут пытаться не подпускать наблюдателей к процедуре подсчета результатов голосования. Они постараются внести раскол в оппозицию, помешать ее финансированию. У них большой арсенал таких приемов. Однако даже с его помощью будет трудно манипулировать кампанией по выборам президента, учитывая нынешний массовый характер политической конфронтации. Режим Путина до этого преуспевал в контроле над обществом, но ему не приходилось сталкиваться с нынешними проблемами, точно так же, как у советской системы не было опыта борьбы с настоящей оппозицией. Как отмечает в газете New York Times Роберт Сервис, сотрудник Гуверовского института в Стэнфорде, господин Путин больше не может принимать как данность свое доминирующее положение. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Московское время 17:30. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Камско-Устинский районный суд Татарстана приговорил капитана сухогруза «Арбат» Юрия Тучина, обвиняемого в неоказании помощи пассажирам терпящего бедствия теплохода «Булгария», к штрафу в 130 тысяч рублей. В результате крушения «Булгарии» погибли 122 человека. Суд в Петербурге сегодня приговорил бывшего прапорщика милиции Вадима Бойко, также известного как «Жемчужный прапорщик», к 3,5 годам заключения условно. Правозащитник, лидер движения «За права человека» Лев Пономарев начинает серию одиночных пикетов у мэрии Москвы в поддержку оппозиционного оппозиционера Сергея Удальцова, которого мировой суд приговорил накануне еще к 10 суткам заключения. Активист экологического движения «Среда обитания» Ярослав Никитенко, задержанный накануне на акции в поддержку Удальцова, тоже приговорен к 10 суткам административного ареста. Центр избирком России сегодня зарегистрировал лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова в качестве кандидата на пост президента. Центр избирком самопровозглашенной Приднестровской и Молдавской республики официально объявил об избрании президентом бывшего спикера парламента Приднестровья Евгения Шевчука, набравшего по итогам второго тура почти 74% голосов избирателей. На севере Таджикистана суд вынес приговор 53 обвиняемым в организации теракта в республике осенью прошлого года. 5 человек приговорены к пожизненному заключению, 48 осуждены на длительные сроки лишения свободы. Многие из них были членами запрещенной экстремистской организации «Исламское движение Узбекистана». На западе Афганистана мужчина в форме военнослужащего афганской армии открыл огонь по группе солдат международной коалиции. Как сообщает командование НАТО, среди иностранных военнослужащих погибших нет. Слушайте «Радио Свобода» в 23 часа по московскому времени на наших волнах радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по понедельникам это «Американский час». Рядом со мной в студии редактор Иван Толстой, которого я прошу представить сегодняшний выпуск. Иван, вам слово.
Спасибо, Андрей. У Александра Генеса несколько тем, собственно говоря, 4. «Вехи новой России 2+2». Он постоянно ведет целый год такую рубрику. Сегодня это «Путин-Медведев» и «Гергиев-Гергиев». Я не оговорился, потому что это как бы о двух феноменах, о двух ипостасях знаменитого дирижера. Другая рубрика «Шерлок Холмс для 21 века», кинообозрение с Андреем Загданским. «Мастер перевода» Владимир Харитонов, это беседа с Владимиром Гандельсманом. И «Стихи года» по выбору Владимира Гандельсмана. Ну, я кое о чем успею рассказать, к сожалению, не обо всем. «Шерлок Холмс для 21 века» имеется в виду фильм Гая Ричи «Шерлок Холмс. Игра теней». Вот об этом герое, о неумирающих фигурах в центре повествования, докторе Уотсоне и самом Шерлоке Холмсе, рассказывает Александр Гейнс применительно к 21 веку, как перетекли эти герои, которым уже больше 100 лет. В следующей рубрике, как я уже сказал, обсуждается мастер перевода Владимир Харитонов, увы, скончавшийся в прошлом году достаточно молодым для литературного человека. И Владимир Гандельсман рассказывает о том, что Юрий Архипов, один из составителей книги Владимира Харитонова «Зарубежные дела», сборник его переводов, куда вошли Сол Беллоу, Грэм Грин, Ивлен Во, Томас Вулф, Фиджеральд, Мьюриэл Спарк и некоторые другие авторы. Так вот, Юрий Архипов пишет о нем. Думается, не случайным было это пристрастие Владимира Харитонова к английскому XVIII веку, веку леди и джентльменов. Наш переводчик – сын обыкновенных советских родителей, и сам был, вот чудо-то, джентльменом во всем, прямо-таки лордом старинных времен, по искрометному остроумию, шарму, владению мгновенным и метким словом, как истинными леди были его предшественницы и наставницы Трауберг, Райт, Ковалева. Еще очень хотел бы успеть упомянуть мнение Владимира Гандельсмана о стихах года. В своей повести «Сеймур. Введение» Джером Селлинджер пытается воссоздать образ брата-повествователя. Среди прочего упоминаются стихи Сеймура, описывается их восторженное восприятие автором, сюжет нескольких пересказывается прозой и так далее. В 2010 году Селлинджер умер, и его наследие попало в цепкие руки правообладателей. Обнаружились и стихи Сеймура, но сразу стало ясно, что они непосредственного отношения к произведениям Селлинджера не имеют, и публикатору удалось без особого труда их получить. Вот одно из них, всего 6 строк. «И лишь тогда возможно жить, когда за пазухой есть стих. Он торкается, как птенец, и перьями щекочет грудь. Его почти смешно нести и страшно вслух произнести». Перевод Владимира Гандельсмана.
Спасибо. Напомню, это был Иван Толстой. Он представил сегодняшний «Американский час. Поверх барьеров» с Александром Генисом. Эфир в 11 часов вечера по московскому времени. Не пропустите. А мы продолжаем программу «Время свободы». Возвращаемся к теме судьбы Сергея Удальцова, лидера оппозиционного левого фронта, которого накануне Тверской суд Москвы приговорил к еще 10 суткам административного ареста, и сегодня у здания Тверского суда сторонники Удальцова пытаются организовать акцию протеста. На месте события находится наш корреспондент Дмитрий Зыков, который, отмечу, ведет одновременно и видеотрансляцию происходящего сейчас у Тверского суда. Ну, для тех, кто не может видеть это на нашем сайте, в интернете. Дмитрий, прошу, расскажите, что происходит сейчас.
Здравствуйте, я нахожусь сейчас около Тверского районного суда города Москвы. Здесь собралось около 150 человек. Их не пускают непосредственно к зданию суда. Полиция перегородила подходы к зданию суда под предлогом того, что около входа в суд лежит непонятная сумка, которая может быть взрывным устройством, поэтому доступ людей к зданию ограничен. При этом в здание не могут пройти эти люди. Суд работает, сейчас рабочий день, суд работает до 6 вечера. При этом в здание не могут пройти люди, которые по другим делам пришли в Тверской районный суд. Может, вы слышите, собравшиеся начали скандировать...
А если я правильно слышу, это слово «палачи».
Палачи, они начали скандировать «палачи». Это нельзя назвать митингом в полном смысле слова. У людей нет плакатов, только у некоторых есть белые ленты. Люди просто стоят, пока никаких задержаний нет. Не произошло.
Спасибо. Напомню, на линии прямого эфира был наш корреспондент в Москве Дмитрий Зыков. Он находится у здания районного Тверского суда Москвы, где сторонники Сергея Удальцова пытаются провести акцию в его поддержку. Еще раз напоминаю, что происходящее можно видеть в прямой видеотрансляции, которую тоже ведет Дмитрий Зыков на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Нашу программу продолжает рубрика «Мировая политика». После кончины бывшего чехословацкого и чешского президента Вацлава Гавела обсуждаются сразу несколько инициатив, общественных инициатив, связанных с увековечиванием памяти этого выдающегося центральноевропейского политика и общественного деятеля. О фигуре Вацлава Гавела как составной части традиции чешской государственности мой коллега Андрей Шарый беседует с обозревателем «Радио Свобода», историком Центральной Европы Ярославом Шимовым.
Чешская государственная традиция не то чтобы небольшая, она такая прерывистая, потому что разные эпохи Чехия не раз находилась и в составе каких-то более крупных государственных образований, или под прямой оккупацией, как с 1939 по 1945 годы, или потом коммунистический период, на который тоже смотрят как на такую своего рода полуоккупацию, или, в общем, в любом случае, это был не демократический период. С этой точки зрения, вроде бы, да, можно говорить о некой попытке конструирования нового представления о современной чешской государственности. Но в то же время совершенно ясно, что и сама деятельность президента Гавела, и то, как с ним прощаются, это явный отсыл, конечно, к традиции так называемой Первой Республики, существовавшей между двумя мировыми войнами, и к фигуре ее основателя и первого президента Чехословакии Томаша Гарига Масарика. В общем, эта фигура такая тоже окруженная множеством мифов в чешской области. Мифов в таком позитивном смысле, в общем-то, любое общество рождает некие представления о своих национальных героях. Так вот, Гавел совершенно очевидно рассматривал себя как продолжателя этой масариковской традиции, то есть традиции президента, стоящего стоящего над партиями, но не над обществом. Президента – символа государства и президента, стремящегося напрямую говорить и контактировать с обществом, минуя иногда слишком закоснелые или слишком заигравшиеся в политические игры институции, в первую очередь политические партии.
В общественно-политическом смысле вас, Славогавила, можно рассматривать как наследника идеи Томаша Гарика Масарика?
Ну да, конечно, они оба были в значительной мере идеалистами. Там множество совпадений, вплоть до того, что, собственно, до своего вознесения к власти, которое у обоих было весьма быстрым, их на самом деле мало кто знал. Гавел был популярен в диссидентских кругах, которые, однако, в Чехословакии не были большими, массовыми. Тут не было такого массового противостояния коммунизму, как, скажем, в Польше, в соседней. Масарик тоже, собственно, до Первой мировой войны, он был скорее таким маргинальным политиком с довольно нестандартными на тот момент взглядами. Потом во время Первой мировой он эмигрировал, вел борьбу, поскольку считал это необходимым, за восстановление или обретение независимости чешскими землями и Словакией. И после того, как распалась Австро-Венгерская империя, он, значит, вернулся и был вознесен вот на этой волне. То есть их судьбы похожи, и их взгляды и идеи тоже похожи. Они такие демократы, строящие свою политику на ценностях, а не на интригах. Хотя им они тоже не были чужды.
Вацлав Гавел прожил достойную политическую, общественную жизнь, и нация простила с ним достойно. Траурные мероприятия продолжались 5 дней, и я не исключаю, что продолжались бы и дольше, не будь рождественских праздников. Горе, как кажется, было искренним у многих, кто приходил прощаться с Вацлавом Гавелом. С другой стороны, я ловил себя на мысли о том, что в этом есть некоторый оттенок общественной такой манипулируемой кампании.
Да и нет. Да, поскольку действительно очень заметно было и в реакциях общественных и государственных деятелей, и чешских, и зарубежных, кстати, такое стремление, в общем, немножко эту фигуру уже сделать, ну, немножко такой бронзовой, что Гавелу совершенно не идет. И он, я думаю, не очень был бы такому этому рад, поскольку он был человеком весьма скромным и очень обычным именно в смысле своих как бы повседневных привычек, того, какое впечатление он производил. Но, с другой стороны, это явление, мне кажется, неизбежным. Когда крупная фигура уходит, и крупная и позитивная фигура, естественно, общество начинает как-то ее осмыслять, отбрасывая мелочи, отбрасывая детали, оставляя только то, что представляется наиболее существенным. Но она более существенно это бархатная революция, это идеи, это мысли, это концепции, это достойно действительно очень прожитых почти полтора десятка лет в политике. Должен заметить, что чехи своего своеобразного чувства юмора не теряют. И я видел, например, в интернете такую карикатуру, где две фигурки ведут диалог. У одной в уголке слеза, а другая фигурка ее спрашивает: «А почему ты идешь в пить пиво, а не на похороны?» Ну, имеется в виду похороны Гавела. А тут другой ему отвечает: «А Вацлав бы тоже пошел». Вот это восприятие Гавела как человека обычного и человека, стремившегося именно к такому простому общению в рамках обычной жизни, не исчезло, несмотря на весь этот внешний лоск погребальных церемоний.
Правила траурного ритуала, они еще больше закрепятся сейчас и в практике чешской государственности, видимо, в коллективном сознании чехов. Фактически все действующие чешские политики волей-неволей вынуждены были забыть о своих прежних разногласиях с Гавелом, фактически присягнуть ему на верность сейчас, присягнуть его памяти на верность. Это сделал и, пожалуй, главный его и относительно непримиримый соперник Вацлав Клаус, действующий президент.
Вацлав Клаус, несмотря на его долгие политические разногласия с Гавелом, весьма достойно проводил своего предшественника и отдал дань, как тоже достаточно крупный по меркам чешским и центральноевропейским политик. Клаус, естественно, не может не понимать масштаба для этой страны и для этого региона фигуры Гавела, и не может не понимать, что, собственно, если бы этой фигуры не было, в общем, ситуация развивалась бы по-другому и, возможно, хуже для Чехии и хуже для всего региона, потому что мы видим там, где пришли к власти после падения коммунистов фигуры, которые были непосредственно с коммунистической иерархией связаны, в том числе и в России, перемены шли сложнее, осуществлялись труднее, были не доведены до конца и так далее. Поэтому это, конечно, все понимают.
Напомню, что о фигуре Вацлава Гавела как составной части традиции чешской государственности говорил обозреватель «Радио Свобода», историк Центральной Европы, мой пражский коллега Ярослав Шимов. Вопросы ему задавал Андрей Шарый. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 17 часов 45 минут. И я напомню вам краткую сводку последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Камско-Устинский районный суд Татарстана сегодня приговорил капитана сухогруза «Арбат» Юрия Тучина, обвиняемого в неоказании помощи пассажирам терпящего бедствия теплохода «Болгария», к штрафу в размере 130 тысяч рублей. В результате крушения «Болгарии» летом этого года погибли 122 человека. Суд в Петербурге приговорил бывшего прапорщика милиции Вадима Бойко, также известного как «Жемчужный прапорщик», к 3,5 годам заключения условно. Бойко был признан виновным в превышении полномочий при разгоне митинга оппозиции 31 июля прошлого года. Правозащитник, лидер движения «За права человека» Лев Пономарев сегодня начал серию одиночных пикетов у мэрии Москвы в поддержку оппозиционера Сергея Удальцова. Накануне, в день окончания предыдущего административного ареста, координатора движения «Левый фронт», мировой суд приговорил его еще к 10 суткам заключения. Активист экологического движения «Среда обитания» Ярослав Никитенко, задержанный на акции в поддержку оппозиционера Сергея Удальцова, приговорен также к 10 суткам административного ареста у здания Тверского суда Москвы. В эти минуты проходит еще одна акция в поддержку Сергея Удальцова. Центризбирком России зарегистрировал лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова в качестве кандидата на пост президента страны. Центризбирком самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики официально объявил об избрании президентом бывшего спикера парламента Приднестровья Евгения Шевчука, набравшего по итогам второго тура почти 74% голосов избирателей. На севере Таджикистана суд вынес приговор 53 обвиняемым в организации теракта республики осенью прошлого года. 5 человек приговорены к пожизненному заключению, 48 длительным сроком лишения свободы. Многие из них были членами запрещенной экстремистской организации «Исламское движение Узбекистана». В сирийском городе Хомс сегодня в столкновениях с силами безопасности погибли не менее 13 человек. Об этом сообщают местные правозащитники. Сегодня же ожидается прибытие в Сирию первой группы наблюдателей от Лиги арабских государств для мониторинга ситуации, где в стране, где с марта продолжаются акции протеста с требованием отставки президента Башара Асада.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Великобритании в издательстве «Макмиллан» опубликована книга профессора Оксфордского университета, историка Роберта Сервиса, который называется «Шпионы и комиссары. Большевистская Россия и Запад». Сервис – один из крупнейших британских исследователей советской России, автор монографий о Ленине, Троцком и Сталине. В своей новой работе он анализирует драматические отношения Советской России с западными странами в эпоху Октябрьской революции и Гражданской войны с 1917 по 1921 годы, рассказывает наш лондонский корреспондент Наталья Голицына.
В своем историческом исследовании Роберт Сервис развенчивает многие мифы советской историографии об отношениях молодой Советской Республики с бывшими союзниками России по Первой мировой войне, в частности, с Великобританией. Вопреки укоренившемуся в Советском Союзе представлению, революционная Россия вовсе не находилась в международной изоляции и не жила в атмосфере осажденной крепости. Захватив власть, большевики активно пытались наладить дипломатические и другие контакты с западными странами. К этому их побуждала прежде всего серьезная опасность, исходившая от Германии, которая грозила оккупировать в то время не только Украину, но и территорию всей европейской части России. У революционного правительства в то время не было достаточно мощных вооруженных сил, чтобы противостоять германской агрессии. С другой стороны, большевистские лидеры были зациклены на идее мировой революции и прилагали огромные усилия к дестабилизации европейских стран. Через своих западных сторонников и агентов они вели революционную пропаганду и одновременно с помощью своих эмиссаров на Западе – Максима Литвинова, Адольфа Иоффе, Льва Каменева, Карла Радека – пытались наладить экономические и торговые отношения с Западом, чтобы возродить возродить лежащую в руинах российскую экономику. Тем не менее, Ленину и Троцкому, несмотря на все усилия, так и не удалось экспортировать революцию в западные страны. В интервью «Радио Свобода» профессор Сервис объясняет, почему этого не произошло.
К концу Первой мировой войны ситуация в Европе во многих странах была крайне тяжелой. Потенциально в Центральной Европе могла вспыхнуть революция. Она и произошла в Венгрии и в Южной Германии, а также чуть было не случилось в Северной Италии. Одной из причин, почему большевистский экспорт революции провалился, состояло в том, что руководимая Лениным и Троцким Красная Армия в 1918-19 годах была слишком слаба для операций в Центральной Европе. Другой причиной, воспрепятствовавшей революционному подъему, была массированная поставка Соединенными Штатами продовольствия в страны Центральной Европы, находившиеся к концу войны на грани краха. США, по сути, спасли эти страны от голода. Надо сказать, что, проводя такую политику, американцы прекрасно осознавали, что одновременно спасали эти страны и от коммунистической революции.
Вы пишете о том, что британский премьер-министр Ллойд Джордж помог Ленину восстановить российскую экономику, когда Советская Россия перешла от политики военного коммунизма к НЭПу. Каким образом это произошло?
Боюсь, что англичане не покажутся разумными политиками в этой истории. Поначалу британское правительство было одним из самых антибольшевистских в Западной Европе. Осенью 1918 года оно даже попыталось свергнуть правительство Ленина и Троцкого. Однако эта попытка, предпринятая в Москве, провалилась. Речь идет о так называемом заговоре Локарта. Премьер-министр Ллойд Джордж стремился к примирению с большевистским правительством. Вопреки позиции своих союзников, французов и американцев, он в 1921 году подписал с Советской Россией торговый договор. Само подписание состоялось в самый тяжелый для большевиков момент, когда режим трещал по швам под напором крестьянских восстаний, рабочих забастовок, матросских и солдатских волнений. Этот договор спасал экономику от окончательного коллапса. Из Британии в Россию начались крупные поставки продуктов питания и потребительских товаров – мяса, рыбы, зерна, текстиля, сельскохозяйственных орудий. Тем не менее, на премьер-министра никто не оказывал никакого давления при подписании этого торгового договора. В 1921 году это не было вызвано политической необходимостью.
Уинстон Черчилль – один из главных персонажей вашей книги. Насколько его позиция в отношении Советской России отличалась от позиции Ллойд Джорджа? И оказывал ли Черчилль в то время серьезное влияние на британскую внешнюю политику?
Уинстон Черчилль был сторонником вторжения в Россию, чтобы помочь белым избавиться от красных. Но даже он, самый антибольшевистски настроенный из британских министров, должен был признать, что у Британии нет для этого необходимых ресурсов. В качестве военного министра он снабжал силы белого движения, пока они оказывали сопротивление, различными видами оружия и даже танками, как в случае с армией генерала Николая Юденича. Однако белые не смогли победить, хотя Черчилль делал все, что было в его силах, чтобы помочь им. Он был страстным пропагандистом их дела на Западе и был глубоко опечален их поражением. Черчилль хотел возродить сильную Россию, но не хотел видеть ее большевистской. Он был глубоко разочарован тем, что произошло.
Говорил автор книги «Шпионы и комиссары» Роберт Сервис. Наталья Голицына для «Радио Свобода». Лондон.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня в канадском городе Калгари стартует чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд. Россияне рассчитывают повторить прошлогодний успех и выиграть этот турнир, рассказывает наш спортивный обозреватель Сергей Кузнецов.
Конечно, каждый раз, когда проходит турнир такого уровня на территории Национальной хоккейной лиги, будь то в Баффало, где он проходил в прошлом году, или вот в Канаде, как в этом году, каждый раз главный вопрос, сможет ли Россия одержать победу над канадцами на поле соперника. В прошлый раз удалось, в финале, напомню, со счетом 5-3 выиграли россияне, уступая по ходу встречи 0-3, и та победа вызвала всплеск патриотической радости и бурных празднований со стороны игроков молодежной сборной. Их даже не пустили в самолет, поскольку они слишком бурно праздновали свою радость, и тогда это было всеобщее возмущение в России. А сейчас о шансах говорить сложно. Вот почему. Примерно на 100% сборная России по сравнению с прошлогодним первенством обновила свой состав. А можно отметить появление сразу 6 игроков, которые играют в юниорских канадских лигах, и это достаточно серьезный аргумент, поскольку в прошлом году таковым был только один – Игорь Бобков. А в этот раз на участие претендовало 9 игроков, и, как я сказал, 6 уже вошли в окончательную заявку. Это вратарь Андрей Макаров, защитник Артем Сергеев и нападающий Михаил Григоренко и Александр Хохлачев, Наиль Якулов и Иван Телегин. А в молодежной суперсерии, которая проходила в этом году в начале ноября, участие принимали как раз Сергеев, Григоренко, Якупов и Телегин. И последние трое сыграли по одному матчу и отметились очками за результативность. Григоренко и Якупов сейчас основная ударная сила сборной России. А Валерий Брагин, главный тренер команды, рассчитывает во многом на этих игроков. Они, скажем, за 30 с лишним матчей Григоренко уже забросил более 20 шайб и отдал свыше 30 передач. Обилие хоккеистов, которые выступают за океаном, как говорят эксперты, должно помочь команде как можно быстрее адаптироваться к маленьким размерам площадки в первых матчах турнира. Я напомню, что в первом матче россияне играют со сборной Швейцарии, которая выиграла у сборной России в 2010 году в четвертьфинале. Затем Россия играет со сборной Словакии и в третьем матче с главным оппонентом в борьбе с россиянами за первое место и прямую путевку в полуфинал со сборной Швеции. Думаю, что стоит вспомнить, что сборная России в прошлом году играла немножко в другой хоккей, и хотя и адаптировалась достаточно быстро к маленьким площадкам Национальной хоккейной лиги, но процесс этот был по времени быстро, а по качеству игры не очень. Сейчас все только и говорят, что нужно как можно быстрее сыграть именно в канадский хоккей, но я со своей стороны замечу, что россияне в любом турнире, проходящем на поле Национальной хоккейной лиги, на территории НХЛ, стремятся как можно ярче сыграть, показать все свои лучшие качества именно для того, чтобы как можно быстрее быть замеченными скаутами клубов Национальной хоккейной лиги, получить сначала право на драфт, а затем и на контракт с клубами НХЛ. И, конечно, именно с этой точки зрения следует ожидать их максимальной адаптации.
Это был спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Его рассказ о начинающемся сегодня молодежном чемпионате мира по хоккею с шайбой в Канаде завершил второй информационный час программы «Время свободы». В следующем часе мы подробно поговорим об итогах президентских выборов в самопровозглашенной непризнанной республике Приднестровье. Мы продолжим нашу программу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Сергей Удальцов. Наглость суда была беспрецедентной.
Комментарии экспертов.
Филолог Михаил Эпштейн. О новом языке российских улиц и площадей.
В блогах Свободы.
Журналист Анастасия Кириленко. Бабушка из Сибири заодно с сетевыми хомячками.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.